Моя жена обычно фиксирует все фразы моих проповедей, когда я могу где-то так неправильно сказать, она не замечает всегда. Сегодня Сергей молился проповеди, думаю, да, как это все выглядит для постороннего уха. Кто заметил, но молился так: Господи, благослови тех, кто доходит. Я вот подумал, в нашем понимании обычно, ну, понятно, доходит, то опаздывает на собрание. Но прозвучало так, как будто бы, в принципе, Сергей помолился о тех, кто сейчас уже на одре, и он близок к концу. Хорошо, друзья, если серьезно, я хочу спросить, начать с вопроса очень важного, который меня беспокоит, который, в принципе, важен в Писании, для нас тоже важен, очень ценен. Как вы реагируете на конфликт? Что с вами происходит, когда вы видите конфликтные ситуации среди дорогих вам людей? Как вы реагируете на конфликт? Мы продолжаем с вами разбирать книгу Неемии. И эта книга, она о лидерстве, о мужчинах. Она вообще о христианах в целом, но, в принципе, ее сильная сторона, что эта книга рассказывает нам о настоящем лидере под именем Неемия. Мы с вами уже забрали 4 главы. Я напомню кратко эту историю этой книги, чтобы мы могли быть в контексте того, кто вдруг позже присоединился к изучению этой книги. Жил себе человек в Сузах, звали его Неемия. Он был еврей. Он был евнух. Во дворце царя не могли жить не евнухи. У него была очень интересная должность. Он был, в принципе, в какой-то степени правая рука царя. Он вино черпал при царе. Это не просто, что он наливал царю вино, но он сам пробовал перед тем, когда царю вино, какое оно. Это было очень доверенное лицо, потому что таких людей приближали к себе цари, будучи уверены в их честности. И Атаксеркс знал, не имея честный человек. Потому что, когда цари пытались отравить, эти люди первые умирали. И обычно их пытались подкупить. Неемию уважали в винороде, его царь уважал, потому что он был человек проверенный. Виночерпием у царя быть непросто. У него была нормальная жизнь, достаточно, скажем, прибыльная. Он имел хороший доход. Похоже, что не было у него сложных таких трудностей в жизни. И вот однажды его брат, напомню, эта книга написана приблизительно где-то 450 год, 430 год до Христова Рождества. Это период, когда евреи были в плену, можно даже немножко позже, когда евреи были в плену, они были наказаны Богом на 70 лет. И вот они, часть вернулась, отстроили, помните, храм, начали строить Иерусалим, и даже Ездра уже перетащил сокровища, и согласно книге Ездры, в Иерусалим уже было принесено 25 тонн серебра и 4 тонны золота. И вот интересно, что Неемия находится там, народ, по идее, возвращается, но не все резко пошли обратно в город. Многих устроила жизнь там, в диаспоре. Они устроились, у них уже свой бизнес. Особо сильное такого прямо вот возвращения резкого, как евреи ожидали, не произошло. Согласно подсчетам, по-моему, если не ошибаюсь, в книге Ездры написано, что 42 тысячи все вернулись. Из миллионов людей. 42 тысячи. И вот эта группа людей небольшая, которая пришла, раскидались по всей территории, там были народы, которые уже до них жили, было с ними напряжение, было непросто, их там не сильно ждали, но царь дал указ, они вернулись. И вот что интересно, спокойно Неемия себе живет. И вдруг время спокойной жизни, его брат Халки возвращается, который был там, в Иерусалиме, от Суз до Иерусалима, если не ошибаюсь, 1500 километров. Это не близко, это очень далеко. И его Неемия спрашивает: скажи мне, Хилки, как там, как Иерусалим, как город, как храм? И вот когда Хилки рассказывает ему о том, что город в беде, нет стен, это означает, в любой момент разбойники могут напасть, разграбить храм. Город без административной структуры, он просто как бы есть на карте, но на самом деле он не работает. Все, что есть в городе, казалось бы, в таком состоянии полузапустелом, и Неемия понимает, это бесславит Божие имя. И с этим мужчина что происходит? Очень интересное. Когда все нормальные евреи спокойно себе живут, вдруг в сердце Неемии какой-то странный переворот. Первая проповедь у нас называлась «Анатомия призвания». Как Бог призывает нас на служение. И эта глава показывает о том, каким образом Бог Неемию призвал к этому служению. А затем Библия показывает, как Неемия молился, каким образом он просил. У нас была вторая проповедь на вторую углу, которая называлась «Анатомия призвания» или «С чего начинать?» или «Анатомия лидерства?» «С чего начинать служение?» Эта глава прекрасно показывает, как Бог постепенно работал в сердце Неемии, как Бог вмешался, хотя не было прямого слова «Неемия, иди строй стену». Но Неемия молился, и видел, как Бог обстоятельства поворачивал, что в конце концов нужно было идти и строить. Он молится, и царь говорит: «Неемия, а что ты печальный?» А это очень чревато, когда царь такого тебя спрашивает. Вполне мог ему царь это голову открутить. И перепуганный Неемия говорит: «Царь, я...» И вон упалит весь план. «Мой город, город отцов моих запустений». И царь говорит: «Хорошо. Что надо? Не имея готовый план. Сразу. Готовый план, готовую стратегию. Нужно это, и это, и это. Еще и такое письмо мне дай. И помните, царь дает ему благословение. Он собирает свои вещи, собирает людей. И не имея ей туда на место. Он приезжает в Иерусалим. Он делает разведку на местности. Он не кричит, я приехал стены строить. Как многие миссионеры кричат. Он тихо, спокойно приехал на место, без шума. Он сделал на месте разведку, узнал, что происходит. Он посмотрел на город, на стены, где нормальные дырки, где все полностью развалено. Он ночью на коне все объезжает. И только после этого утром собирает людей и говорит им, друзья, у меня есть цель. И он убеждает людей, он вдохновляет их. Они говорят, Неемия, мы с тобой. Мы с тобой. Кроме того, глава 3 показывает анатомию менеджмента, как Неемия умно, мудро расставляет людей по рабочим местам. Это потрясающий учебник лидерства, друзья. Для каждого мужчины достойный для изучения. Неемия расставляет людей по местам, причем у него интересные принципы. Он тех, кто ближе к дому, стоит напротив стены, чтобы они сильнее строили, сильнее защищали. Он очень мудро устраивает все устройство. Идет, пошел процесс. Глава 4 о том, как Неемия, соседи вокруг, которые были, чужие народы, пытались присоединиться. Он говорит, нет, вы язычники, вам нельзя. Вам чести нет в Израиле. И они поднимают против него войну. И глава 4, мы называли эту проповедь «Рубикон внешних проблем», когда на него давились сильно, враги ополчились, казалось бы, он один. И то, что там далеко где-то Артаксеркс, это особой роли не играет в той местности, потому что военачальники были против него. И была серьезная проблема и угроза того, что внешне задавят, были серьезные слухи. И он, сука, весь народ, весь город организовывал для стройки и войны. Люди работали с мастерком и с мечом. Он как мудрый руководитель решает внешнюю проблему. В конце концов, Бог вмешивается, и планы врагов расстроены. Они складывают оружие и не решают нападать на Иерусалим. И вот, наконец, наступает еще одна интересная фаза в жизни служителя. Друзья, эта книга рассказывает о том, что, в принципе, сталкивается каждый верующий человек. Если человек, на самом деле, христианин, у вас в жизни не просто был момент покаяния, но, я надеюсь, был момент призвания, когда Бог призвал чем-то заниматься для его славы. Когда вы думали, с чего начинать, когда вы думали о том, каким образом вам нужно идти вперед, и вы делали первые шаги, расставляли каким-то образом свое служение, свои дела, свое время, свои силы, чтобы Богу служить. У вас были внешние враги, кто-то смеялся с этого. У вас были внешние какие-то, может быть, невосприятия или разного рода насмешки, ухмылки, критика. И вот, интересно, глава 5, она поднимает очень важную ценную проблему. Давайте вместе прочитаем эту главу. Давайте прочитаем вместе, и потом обсудим. И сделаем краткий обзор этой главы. Неемия 5 глава. Давайте встанем. Просто, не на наши ноги, просто встанем. Я прочитаю медленно всю эту главу, мы с вами сделаем. Подумайте, о чем она? И насколько частей можно ее разбить? Сразу в ходе разбора этой главы. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела и у братьев наших. И сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им, «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им, «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданным народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали, не находили ответа. И сказал я, «Нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои, и служащие при мне давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». И сказали они, «Возвратим». и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь. И позвал священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего из дома его и из имения его. И так да будет у него вытрясено и пусто. И сказала все собрание, аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. И еще, с того дня, как определен я был области начальником их в земле Иудейской, от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так, по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали. И все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек было у меня за столом, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец, и птицы приготовлялись у меня в 10 дней, и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней сдерживалось множество всякого вина. И при всем том, хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сём. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Тема проповеди называется сегодня «Рубикон внутренних проблем». Рубикон внутренних проблем. Каждый мужчина, служитель и христианин обязательно должен научиться уметь решать не только внешние проблемы своей жизни, но и внутренние. Давайте вспомним еще раз, сделаем такой беглый анализ. О чем 5 глава? О чем здесь Неемия рассказывает? Во-первых, произошел ропот в народе. Что читаем в этом тексте Писания, друзья? Возникла серьезная проблема, люди стали роптать в силу разных причин. Были определенные причины, и Неемия реагирует на эти причины. И он вступается за то, чтобы каким-то образом дать развязку. И он развязывает конфликт. И в конце концов, он в конце этой главы говорит о том, как он поступал и жил. Мы с вами сегодня рассмотрим три важных шага. Три необходимых библейских шага для решения любого конфликта. Каким образом мы должны научиться развязывать библейский конфликт, любой конфликт? Как нам подходить, когда возникает ситуация сложная внутри Божьего народа, внутри семьи, внутри наших, может быть, детей ваших будущих, друзей, чтобы каким-то образом вы могли библейски, правильно, верно развязать проблему? Итак, давайте первое посмотрим в этом тексте. С чего начинается решение конфликта? Давайте прочитаем с первого стиха по... Пятый, еще раз. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб, и кормиться, и жить. Были такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои, домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших. И сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, виноградники наши у других». Идет тяжелая стройка. Масса людей скопилась в Иерусалиме. Очень большое скопление. Люди потянулись из других мест. Они не местные. У них даже не было места у них даже не было, может быть, родни в этом городе. Но они пришли с той целью, чтобы работать и восстанавливать стены Иерусалима. Итак, с чего начинается, друзья, развязка проблемы любого конфликта? Во-первых, любой конфликт начинается с того, что мы начинается с умения давать верную библейскую оценку. Любая ситуация, любая проблема, конфликт начинается с того, что мы пытаемся дать правильный объективный взгляд и правильную оценку тому, что произошло. Это естественно. Любой конфликт с того начинается, что мы стремимся дать библейскую, ясно определенную оценку. Давайте немножко поговорим о том, как мы учимся у Неемии, как нам решать конфликты. Давайте посмотрим. Здесь я бы две вещи сказать. Первое, о общем определении проблем и о конкретных таких ясных уже причинах исследования любой проблемы. Во-первых, посмотрите. В любом конфликте нам необходимо дать анализ, сделать анализ, общий анализ, что произошло. Любое напряжение. Вчера ко мне двое ведочки мы пришли, у них были между собой разборки. Тема касалась уборки и кто готовку чистит. Я обоих слушал, у меня был вопрос. В чем проблема? Мне нужно было всю длинную речь, у одной была целая речь, длинная очень, у другой была своя аргументация, своей правоты. Мне нужно было принципиализировать, сжать все это длинное выступление в одну фразу. В чем проблема? Друзья, в принципе, все это начинается. Такой очень важный момент. Мы начинаем развязку с простого вопроса. В чем сущность анализа? Что случилось? Что в этой ситуации случилось с Неемией? Смотрите. Что произошло? В чем была проблема? Мы читали там. А, все вопросы есть, да? Что, кто, где, почему и как решать? Это простые вопросы, которые мы себе задаем, когда возникает конфликт. Что случилось? Неемия описывает, сделался большой ропот. Кто роптал? В Писании написано. Кто роптал? Народ и... Это в первом стихе написано. И жены. Давайте будем по тексту следить. На кого они роптали? На кого? На иудеев, на братьев своих. Получается, что в принципе у Неемии возникает внутренний конфликт. Он с Санватом Тови исправился. Он отвоевал внешнюю проблему, но тут вдруг удар под дых, снизу. Здесь внутри всего, внутри народа возникает проблема. И конфликт в том, что на самом деле здесь в Божьем народе возникает серьезная проблема. Ее нужно ясно очертить и понять, почему они роптали и как решить. Это то, друзья, с чего начинается любой анализ. Что произошло? Кто замешан? В чем причина? И как решить проблему? Цель анализа – дать общее определение проблемы. Сделать синтез проблемы, дать объективную оценку и дать ясное определение проблемы. Мы же позже дойдем, в принципе, до этого момента, но я хочу очень важную, друзья, вещь сказать. Очень важный аспект, говоря о том, каким образом мы подходим к конфликту, в силу разных причин, как пастор церкви, просто как человек, я был замешан или не замешан, я был причастен, видел много разных конфликтов. Что всегда меня удивляет? Знаете, когда человек получает объективную оценку в конфликте, когда его взгляд объективен? Есть одно единственное условие, когда в его подходе к развязке есть правильный ориентир. Ориентир анализа – это слава Божья, а не личные цели. Ориентир анализа, мы в нашем анализе ориентируемся на одну вещь. Мы хотим разобраться, Господи, что здесь прославит Тебя? Вчера, когда мы две дочки ко мне пришли, я слушаю обоих, вы знаете, они обои правы. Знаете историю про пастора? Приходит к пастору брат Петро и кажет, брат пастор, вот Степан такой-сякой, Степан плохой. Ушел брат Петро, приходит Степан. Вот, брат пастора, вот брат Петро, он такой-сякой, и ты прав. Они обои ушли, жена приходит, говорит, слушай, тебе кажется странным? Тот прав, и этот прав. Он говорит, жена, ты тоже права. Иногда люди пытаются в конфликте сделать так, чтобы всем было хорошо. На самом деле, я вчера в дочерей моих слушаю и понимаю, в принципе, у каждого своя логика. Одна дочь права, у нее своя серьезная аргументация есть. У другой правильная аргументация есть. Но что правильно? Я их спрашиваю, скажи, пожалуйста, как в этой ситуации может прославиться Бог? В стихе 9 Библия показывает нам ориентир Неемии. Посмотрите, на что ориентировался Неемия. Когда он походил к развязке, о чем думало его сердце? О чем как служитель он заботился? Посмотрите. Неемия сказал, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? У Неемии был ориентир. Он даже не про стройку думал здесь. Он беспокоился о Божьей славе. И когда человек, друзья, он в любом конфликте сфокусирован на том, что Бог был прославлен, он способен умертвить свои амбиции. Он способен отказаться от того, что каким-то образом собрать сборную болельщиков. Обычно, к сожалению, когда происходит конфликт, что делают люди? Посмотрите. Как мы поступаем? Как? Справедливость раз. Ну, это еще в лучшем случае. А так, в принципе, мы начинаем себе искать... Ты со мной? Против кого будем дружить? Мы ищем, в принципе, людей, которые будут нас поддерживать, чтобы тем доказать, что они неправы, когда мы обеспокоены не Божьей славой, а своим. В этой ситуации, друзья, в принципе, очень было непросто, неплохо бы, по идее, не имея стать на сторону тех людей, с кем был конфликт. Посмотрите, конфликт между бедными и богатыми. Кому? С кем выгодно быть не имея? Ну, конечно, с богатыми людьми, о чем мы говорим. Ну, конечно. Он, посмотрите дальше, он воевал с начальствующими и знатнейшими. Это чревато. Это гордая публика. Люди, которые обеспечены так богаты, они обидчивы. Для Неемии важна Божья слава. И когда, друзья, подходим к конфликту, говоря о общем анализе, нам нужно понимать, что в любой ситуации, в любой проблеме мы должны научиться в жизни нашей смотреть в развязке конфликта на цель. И цель любого конфликта развязки, чтобы его слава не была в поругании. И я многих людей знаю, которые до конца своих дней пытались правду матку, свою правду матку доказать. Они как по трупам шли по людям. Они покалечили массу людей. У многих разбитые семьи, но они правоту доказали свою. Это не признак мудрости. Когда человек на самом деле в конфликте не беспокоен Божьей славой, а чем-то своим, это признак его незрелости, если не амбициозности. Итак, первое, что Писание, друзья, нам показывает, нам нужно иметь общее определение проблемы. Второй очень важный аспект, Неемия не просто делает общий анализ, он конкретные причины конфликта смотрит и проблемы. Посмотрите. Давайте посмотрим три проблемы, которые Неемия выявил. Он посмотрел в общем картину, сделал определение. Первая проблема, стих 2. Были такие, которые... Он, в этом тексте видим три группы людей, которые роптали, которые имели какую-то претензию. Первая претензия. Это практические житейские заботы о насущном хлебе. Люди пришли работать, у них просто не хватало хлеба. Это не прихоти. Было слишком большое количество людей, провианта не хватало. У тех, кто богаче, не проблема. Но другие голодали. И поэтому возмутились. Третий стих. Другая группа людей вынуждена была закладывать свои дома и поля. У них был финансовый плен от богатых. Это были люди, которые, по идее, пришли строить стену. Они готовы работать, но у них финансов нет. Они каким-то образом пытаются спасать ситуацию. И они закладывают свои поля, свои дома. Но что интересно, кому закладывают? Свои. Посмотрите на стих, на Левит 25:35. Ты можешь найти текст? Книга Левит 25:35. Бог дал в законе повеление очень важное, которое нарушили богатые люди. Посмотрите. Если брат твой беднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. О чем Писание говорит? Людям богатым запрещалось использовать трудности бедных своих братьев для средства наживы. Богатым было плевать. Более того, согласно первым главам, похоже, что люди богатые и знатнейшие, которым ними была претензия, это люди, которые и дальше мы это увидим более ясно в следующей главе. Эти люди дружили с врагами Неемии. И, в принципе, не саботировали. Написано, многие из них, особенно фикойцы, они, написано очень интересно, не наклонили шеи свои, поработали Господа. Эти люди в какой-то степени, это может быть, и специально саботировали работу. Третья проблема, которая, третья группа людей, чем возмущалась, третья группа людей возмущалась завышением процентов для уплаты налогов. Хотя закон вообще запрещал такое делать в Израиле. Они поднимали... Имея нужду в хлебе, они просили хлеба у богатых или просили денег, чтобы платить подать в Персию туда, для Артаксеркса. И люди богатые из иудейского сословия, они брали с них в залог вещи, но брали в рост, ставили их на процент, говоря современным языком. Хотя в Второзаконии 20:20 написано очень четко и ясно. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И Неемия понимает, нарушается слово. И хаос в народе, потому что люди, которые на самом деле себя называли избранным Божьим народом, они плевали на бедных. Они переступили закон. Суть проблемы, друзья, даже не нехватка еды, но эгоизм, жадность и бесчувствие богатых людей. Эгоизм, жадность и бесчувствие верующих людей, которые были абсолютно безразличны к боли братьев своих, более бедных. И вот это возмутило Неемию. Он понимал, это беспорядок. И он выступает на защиту Божьего Слова. Итак, друзья, с чего начинается любая развязка конфликта? Мы начинаем с того, что мы стремимся библейски понять ситуацию. Как Бог на это смотрит. И в центре нашего фокуса должна быть Божья слава. Мы должны хотеть одного, в конце концов, чтобы Бог был прославлен в этой ситуации. Мы даем объективный взгляд, смотря на ситуацию, не подходя с каким-то какой-то личной корыстью или выгодой. Мы честно подходим к пониманию проблемы. Неемия дал трезвую оценку. Говоря о способности конфликт решать без правильного диагноза, мы никогда правильно не будем его решать. И, друзья, говоря о нашем сердце, о наших навыках, нам необходимо научиться иметь честный анализ. Стоп, что происходит? Кто в конфликте? Почему люди конфликтуют? Как все, весь этот конфликт, свято подноготное, все, что там происходит за колуарно, как оно все в свете Божьего Слова выглядит? Кто прав здесь? И кто не прав, и в чем не прав? Неемия обретает ясность. Он видит проблемы в общем, видит в частности проблемы. И понимая диагноз, имея правильную, давая правильную оценку обстоятельствам ситуации, он только после этого начинает реагировать. Второй важный шаг, друзья, это умение и смелость решать проблемы. Вы скажете, ну это банальный шаг, все его хорошо знают. Может быть, я об этом рассказывал, не знаю, но однажды я увидел, как меня Бог обличил очень сильно. Я был на одной молодежке, я видел, как молодежь сидела так в развалочку, так они смотрели на молодежный пастырь, ну-ка, уйди на чем-нибудь. И он бедный там уже и танцевал, и уже там разные упражнения делал, уже он там, и уже и так, уже он там. Он что только не вытворял, они такие сели. Печальная была картина, это была украинская церковь. И я на этого пастыря смотрел молодежный, я понимал, беда в том, что на самом деле этот человек, он просто боится вникать в их жизнь. И он из собрания в собрание танцует, там, всякие там реверансы устраивает перед ними. Но он боится по-серьезному залезть в их души и проблемы решать. Вез меня брата к моему другу, я его спросил, слушай, ты вообще умеешь спрашивать людей о их проблемах? Хотя я ему там говорю, я сам понимаю, мне самому страшно, во многом, даже как пастору, мне страшно вникать в жизнь других людей. Но я понимаю, что если я верующий человек, я обязан идти и вопросы прямые задавать. Друзья, нам гораздо проще умолчать. Нам гораздо проще сделать вид, что, в принципе, проблема не состоялась. У людей есть три реакции на конфликт. Если у вас есть в ботинке гвоздь, у вас есть три варианта. Вариант первый. Вы просто улыбаетесь, как будто его там нет. Вам больно, ну ничего страшного. Вы можете бумажку подложить. Он прокалывает, конечно, неприятно, там, скажем, колет, но не так болит, как без бумажки. Вариант третий – сесть, взять плоскогубцы, вынять гвоздь, дырку заклеить. Это может быть трудоемкий процесс, но, скажем, он единственно стоящий. Мы точно так же подходим к проблеме. У нас с кем-то конфликт. Я тебя обидел. Да не, все нормально, хорошо. Может, пойдем кому-то пожалуемся на него. Нам чуть легче станет. Бумажку подложили. Но мы боимся решать проблемы. Мы готовы танцевать, лицемерить, улыбаться, но в сердце испытывать боль, огорчение, неприязнь, потому что не способны, не имеем смелости конфликт решать. И Писание очень однозначно в этом тексте, в этом месте. Нам Библия явно показывает человека, который в конце концов, друзья, он явно библейски поступает. Матфея, помните, 18 глава, Иисус говорит, как реагировать на проблемы церкви? Если против тебя согрешил брат, пойди ему один-один и выскажи. Покаялся, брата приобрел. Не понимает твой брат? Возьми, напиши ему, возьми еще кого-то с собой, еще одного человека. Возьми с собой одного-двоих, которые в курсе проблемы, приди и скажи, слушай, мы видим проблему. Вот есть конфликт, его нужно решать. Если он покаялся, прекрасно, брата приобрел. Если он дальше начинает характер показывать и говорит, нет, вы все неправы, только я один прав и вижу истину, я просто подниму на церковь. Пусть он при церкви видит свою неправоту и скажет, ребята, здесь я прав, вы все неправы. Все понятно. Писание просто, когда будет язычник и мытарь, он Бога не знает. Это гордец, который на самом деле кроме себя никого не слышит. Писание, друзья, неоднозначно заставляет нас стремиться в своей жизни конфликт решать. Итак, второй важный шаг – это умение и смелость браться за решение проблемы. Я хочу спросить, мужчины, правда ли, что вам хочется очень часто, особенно женатые, спрыгнуть и на жену приложить решение конфликта между детьми? Ну, да, тут нет очень много взрослых мужчин. Многие из вас не женаты, вам трудно эту проблему понять. Но я знаю, что многие мужчины, когда приходите к ним, иди к маме. Или вдруг даже в церкви есть какое-то напряжение, мы смотрим, думаем, на что наш пастырь смотрит? Как он такого не замечает? Я же вижу. Или, скажем, вот Саш, поговори с Сергеем, он явно не прав. Но ты же видишь. Мы готовы кого угодно послать. Мы готовы как угодно слинять. Но сами боимся идти. В этом тексте нам есть прекрасный урок, друзья. И Неемия показывает свою реакцию. Посмотрите. В этом пункте мы с вами поговорим о 7 важных качествах обличения или решения проблемы. Мы с вами посмотрим о том, каким образом действительно мы можем решать проблему, что необходимо для этого, какие качества необходимы для человека, чтобы проблему решать. И первое важное качество, посмотрите, это бескомпромиссность и смелость в подходе. Это бескомпромиссность и смелость в подходе. 7 стих, начало 7 стиха, посмотрите. «Сердце мое возмутилось». А стих, что можно начать? «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился». Сделав анализ, у Неемии возникла серьезная реакция эмоциональная. Сердце мое возмутилось. И дело не в амбициях Неемии. Он понимал, Божье имя в поругании. И дальше он действует. Посмотри, что он делает. «И я строго выговорил знатнейшим и начальствующим». Друзья, это проблема. Что обычно мы говорим? Нашего номани. Что это изменит? Я пойду скажу, а он как бы вот и что он должен... Вот, я же не имею. На самом деле, друзья, Писание ясно учит нас тому, чтобы мы шли и могли говорить. Мы шли и решали проблему. Если я вижу, Бог мне это открыл, мой долг пойти и говорить. Неемия очень нарывался на серьезные неприятности. Он шел на конфликт со знатными людьми, с богатыми людьми, с амбициозными людьми, с тем, кто чего-то достиг, у которых связи там есть за бугром, с Товиенса Навалата. И он понимал, ему это чревато. Он один, он чужак среди них, он пришел с другого места. Он много кого, может быть, не знает, тех связей не имеет. Но вместе с тем, Неемия смело и бескомпромиссно идет на решение конфликта. Друзья, нам это урок. Второй важный урок, черта характера, друзья, бескомпромиссности, кроме как бескомпромиссность, что необходимо для того, чтобы могли и решать проблему, это конкретность в обличении. Посмотрите дальше стих. «И сказал им, в чем проблема? Вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание и сказал им, мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Очень конкретно Неемия обличает их во грехе. Он ясно указывает, вот ваш грех, посмотрите. Он, вы с лихвой берете, вы накручиваете процент. Он говорит, мы там выкупали, мы старались, но вы здесь покупаете, у вас совесть даже ни капли не загрызает. Он конкретно прямо выговаривает и портит им настроение. Друзья, я хочу, может, немножко здесь остановиться. Страшно ли нам обличать? Боимся ли мы прямо обличать? И почему мы боимся прямых разговоров таких? Если мы знаем правду и стоим на позициях истины, если на самом деле мы убеждены в том, что мы правы здесь, конечно, важно не просто шашкой махать, чтобы летела голова, как капуста. Наше дело говорить истину любви людям. Но Писание явно призывает к тому, чтобы мы говорили правду, конкретно говорили правду. Называли грех своим именем. Вы берете с лихвой. Однажды я готовил проповедь из книги притчей, которая называлась «Обличение книги притчей». Я взял себе полностью в этой книге, хотел исследовать, что книга притчей рассказывает о том, как обличать, вообще ценности обличения. Я скажу вам честно, что до того момента я был человеком, который где-то пытается все углы срезать. Я боялся говорить людям правду, потому что я понимал, ну как-то жалко, отношения потеряешь, а вот как-то нужно жить по благодати. Я благодать трактовал как больше, скажем, вот, ну не было таких напряжений, как-то все углы обрезать. Чем больше так книга притчи, тем больше я понимал, что на самом деле в этой книге очень ясно написано, что обличающий человек – это тот, кто любит. А тот, кто молчит, тот себя любит. И я смотрю, действительно, в моей жизни люди, которые повлияли на мою судьбу, на мое сердце, на мою веру, это люди, которые имели правду мне в глаза говорить. Мне, может, было больно, неприятно, но мы по-другому не растем. Для наших изменений нам необходимо, чтобы мы сами могли правду говорить, и нам правду говорили. Нам легко построить душевную компанию в церкви, где просто мы комплиментами друга обсыпаем. Однажды один парень, он к нам в церковь приходил, я знал, что он читал Дейла Карнеги. Кто знает этого автора, психолога, он учит тому, как людям говорить комплименты, чтобы как бы, ну, они были на твоей стороне. Это учебник о том, как использовать манипулировать людьми. Я знал его страсти. Он подошел ко мне. Как твои дела? О, ты так сегодня хорошо выглядишь. Ну, где-то, может быть, моя плоть зашевелилась. Как приятно. Тебе сделали комплимент. Но с другой стороны, через минут 5 мне стало тошно. Все дальнейшие его тирады я воспринимал просто как... Пожалуйста, если можно, помолчи, просто помолчи. Это было очень неприятно. Гораздо приятнее, когда один пастор мне сказал о моем юморе однажды, когда мы шутили в одной компании, он говорит, ты не переступил ли грань? И я понял, да, я переступил грань. Его обличение мне очень было полезным и ценным. Это очень здорово мое сердце в здравое состояние привело. Это гораздо более ценно. И Писание говорит, лучше слушать обличение мудрых, чем сладкие песни глупых. Потому, друзья, когда мы думаем о том, чтобы решать конфликт, мы должны понимать, необходимо идти прямо говорить. Я хочу секундочку, чтобы вы задумались о своем сердце. Подумайте в контексте вашей жизни, с кем у вас сегодня сейчас нерешенный конфликт. Вы за хребет закинули эти проблемы, но они за хребтом висят. Они мешают вам жить, они вас преследуют, они есть, они в воздухе висят. Подумайте о том, что на самом деле с кем, что у вас не решено. Подумайте, каким образом вы можете этот конфликт развязать и решить сегодня перед Божьим лицом. Второй важный шаг, друзья, в жизни Неемии – это наставление в примере. Посмотрите, Неемия, обличая их, он говорит, мы выкупали братьев наших. Он покажет позитивный пример того, как там, в Персии, в Вавилоне, его братья, которые вместе с ним были евреи, видя, как нищие евреи попадали в рабство, они выкупали их. Они давали свои деньги, свое состояние, чтобы каким-то образом спасти своих братьев от рабства. Они были дружны в диаспоре, но здесь рядом, в родном городе, вы позволяете такое творить. Вы продаете, вы покупаете своих братьев и в рабство их продаете. Это наставление в примере. И, друзья, это очень ценно, когда мы действительно обличаем, можем человеку показывать, это другой пример, который на самом деле может помочь ему в его изменениях, его переменах. Еще важный один элемент, друзья, говоря о исправлении, это исправление в духе кротости. Посмотрите, хотя Неемия, он возмущен, его эмоции захлестывают, но он очень делает интересный шаг здесь, посмотрите. Он набирает обороты и правду им говорит. Но я хочу, чтобы вы заметили эту важную деталь. Он их по стенке не размазывает. Сколько раз, имея в своей голове убежденность, что я прав, я шел на разговор с кем-то, и я шаг до двери не доходил. А бывало доходил, к сожалению. Я себе перед дверью спрашивал, мотив моего шествия, пришествия, мотив моего разговора. Я понимал, я иду к этому человеку с одной целью. Знаете, с какой? По стенке его размазать. У меня все аргументы против него есть. Я понимаю, это неправильно. Так не должно быть. Мой мотив создания его сердца, помощь этого человека. И Неемия, друзья, похоже в этом тексте, посмотрите, как он обличает их. Он говорит, они молчали, не находили ответа, и он говорит, и сказал я, нехорошо вы делаете. Нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Мы должны помнить, что когда мы идем кого-то обличать, и мы исправляем ситуацию, нам нужно исправлять в любви, в кротости. Нам нужно правду говорить, не с целью кому-то голову снести, но мы созидаем сердце человека. И любое обличение, любой человек, он чувствует, с каким духом я к нему пришел. Брат, у меня есть тебе обличение, слушай меня, я голос пустыни. И пошел, как танк. На самом деле, если мы любим человека, любой человек, он чувствует, я его люблю, хочу ему помочь, или просто сейчас у меня есть шанс, наконец-то ему снять голову. Помните, друзья, о мотивах своего сердца. Помните о том духе, с которым подходим, когда мы решаем конфликт. Еще важный элемент, пятый в этом тексте, который нам Библия показывает, это личный пример в исправлении. Честно говоря, друзья, это была серьезная проблема, потому что эти люди, которые дали им взаем деньги, которые каким-то образом взяли уже их поля, детей взяли, жен, детей взяли их в рабство к себе, поработили, они что-то потеряли. Конечно, легко человека обличать, когда как бы тебе особо нечем и платить. Но не имеет смысла, что говорит. И я также, братья мои, и служащие при мне давали им взаем, и серебро, и хлеб, оставим им долг сей. Он говорит, мои братья, то есть Хелкия и я сам, мы давали взаем. Он не в рост давал, он взаем давал. Он просто одалживал. Он говорит, я хочу вам показать личный пример. Я тоже поступаю так. Вместе с вами я теряю. Вместе с вами я буду в минусе. Но я хочу, чтобы имя Божие было прославлено. И братья наши испытали на себе нашу любовь. И он делает очень ценный и важный шаг личного примера. Кроме того, друзья, посмотрите, очень важный элемент – это конкретность в призыве. Он не просто проблему поднял, говорит, ну, ребята, теперь думайте, что надо делать. И ушел. Нет. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, да и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их. Посмотрите, возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и процент, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их. Он говорит, все, полностью возвратите. Неемия делает конкретный призыв, говорит, делайте вот так, вот так, вот так и вот так. И он молодец. Он четко, ясно призывает тому, что нужно делать. И когда мы идем решать конфликт, другую проблему, любую проблему, и человек в растерянности, мы должны помочь ему понять, вот нужно так, вот так, вот так, вот так, вот так поступить. И это правильно. Мы должны быть конкретны в развязывании конфликта, помогая людям увидеть выход, ясный выход. Вы скажете, о, с таким списком вообще не буду проблем решать. Оно мне надо. А я знаю как. Друзья, мы должны научиться быть людьми, которые умеют развязывать конфликт. И для этой причины нам необходимо иметь все эти элементы. Бескомпромиссность, смелость в подходе. конкретность в обличении, наставление в примере, исправление в духе кротости, личный пример в исправлении и конкретность в призыве. Он конкретно призывает их сделать очень важный шаг, очень ценный шаг. У меня обычно трудности, когда дети приходят ко мне со своими проблемами, я понимаю, что нужно их мирить, и нужно какой-то выход давать конкретный. Каждый из них ожидает, что мое решение будет на пользу его. И это непросто. Но я понимаю, что нужна ясная картина, нужна стратегия, как поступать. И мы должны учиться, понимая Писание, знать, как действовать, чтобы на самом деле Бог был прославлен. И, друзья, последний элемент, говоря о решении конфликта, я хочу вам показать этот текст, очень важный. Это умение довести дело до конца. Стих 12. «И сказали они, возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». Посмотрите. А большое собрание, они молчат, Неемия называет их грех, у них нет аргументов защиты и оправдания. И они говорят, Неемия, как ты сказал, все сделаем. Так поступим и вот так примем. Но Неемия, он мудрый брат. Он понимает, что многие решения, которые люди эмоционально принимают, они им не следуют. Он понимает, что, в принципе, такой эмоциональный порыв их очень быстро может закончиться. Как у многих из нас на конференциях христианских. Мы были зажжены, потом бензин кончился, и мы, может, пропали. И Неемия, он не просто верит им на слово, но что он делает? И позвал священников. И велел им дать клятву, что они так сделают. Братья и сестры, это умение довести дело до конца. Далее, посмотрите. «И вытряхнул я одежду мою и сказал, пусть так вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его, из имения его, и так да будет у него вытряхнено и пусто. И сказал все собрание, аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие». Это умение решать конфликт. Он довел дело до конца. И все понимали, и богатые понимали. Прощай, лихва. Это умение мудро подходить к развязке конфликта. Очень ценно, друзья, нам Библия дает очень важный пример, когда мы подходим к Писанию конфликта, чтобы мы понимали, первое, что начинается конфликт, с умения ясно дать определение проблемы. Второй очень важный элемент – это умение развязать смело, твердо, бескомпромиссно решать проблему. Каким путем? Бескомпромиссно и смело в подходе, конкретно в обличении, наставляя в примере, исправляя в духе кротости, давая личный пример в исправлении, будучи конкретным в призыве и будучи способным довести дело до конца. Скажу вам, что в этом пункте многие люди плавают. Ну, как бы развязались, ну все, хватит, все. Там дальше меня приезжают. Неправда. Мы должны уметь довести дело до конца. Но это не все, друзья. Последний важный третий шаг, который необходим в этом тексте, который видим, который нам Библия показывает, для того, чтобы вы могли уметь решать конфликты, быть человеком, который способен это делать, это способность быть личным примером. Давайте прочитаем стиха 14, но в этот момент я хочу кое-что сказать. Говоря о личном примере, нужно понимать, что у каждого человека есть или имидж, или репутация. Имидж – это то, что я себе создаю, то, как я хочу, чтобы люди меня видели, это лицо. Это то, на что работают имиджмейкеры у наших политиков или звезд музыкальных, создая какой-то для них имидж. Говоря о репутации, это общественное признание того, кто на самом деле я есть. Это не просто маска, как меня видят, а это то, кто на самом деле я есть, как все люди меня видят и понимают. Это репутация. Так вот, друзья, говоря о репутации, я хотел бы сейчас до этого текста, чтобы мы с вами открыли Матфея, 7 главу. Это текст, который мне очень важен. Я скажу, буквально недавно для себя отметил его хорошую ценность. Его, как бы, вернее, более глубоко заметил, понял его смысл, его ценность для нас. Посмотрите, этот текст многим из вас знаком хорошо. Это слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вы знаете, в контексте этого отрывка, который мы с вами разбираем, не имея, говоря о личном примере, стоит понять, что каждый из нас, ему необходимо обладать должной репутацией человека, которого люди даже могут слушать, могут доверять. В этом тексте интересно, что есть ряд уроков, когда Иисус говорит о осуждении. Посмотрите, что Он говорит. Стих 1. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой вам будут мерить». Очень важный элемент, который я замечаю в жизни людей многих. Когда мы судим другого человека, суд другого уводит нас от самих себя. Когда мы сфокусированы на грехах другого человека, мы не способны видеть своих недостатков. Концовка главы Неемии показывает пятое, что Неемия был человеком целостным. Он не просто был таким болтуном, скажем таким, который мог там как бы красиво сказать, и вот запроповедовал, все его послушали. Это был человек характера. Лицемерие, интересно, в общем тексте определения, это когда человек действительно стремится видеть там других проблем, но к себе слеп. Еще важный момент, посмотрите. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Посмотрите, что какой важный элемент. Пока я не научился вынимать свои собственные бревна из своего глаза, я никогда не научусь вынимать сучки. Я могу критиковать людей за сучки. Я многих людей знаю, которые проповедники, которые кричали, блуд это плохо. Проходило время, они были порнозависимы. Они воевали с сучками, будучи слепы к своему бревну. И они всех обличали в зале, но сами внутри не были свободны. Лишь только когда я сам в моей жизни разобрался с грехом, и я от него освободился, только тогда я способен идти к другому человеку и помочь ему его развязать. У меня опыт есть, как его развязывать. И мы не просто по шапке бьем, ты неправильно поступаешь, но я знаю, как с него выйти. И мой совет дельный и действенный. В стихе 4-м Иисус дает очень интересное, в 5-м, Он дает определение лицемера, посмотрите. Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть щеки из глаза брата твоего. Лицемер – это человек, меняющий других. Лицемер – это человек, меняющий других. Тот, кто стремится других людей менять. Но Иисус говорит, пока ты не вынял из своего глаза бревно, ты не способен помочь другим людям. Не имея человека, который был целостной личностью, это человек, который не просто всех осуждал, но он был очень внимательным к своему сердцу. И похоже, потому что мы считаем с вами дальше, Неемия умел работать своими бревнами. Это человек, который не просто всех критиковал, но он старался, стремился всем сердцем быть Богу угодным. Он был максимально внутри честным. И мы дальше это видим в тексте. Посмотрите. Итак, жизнь Неемии. Умение быть примером. Третий необходимый элемент для развязки конфликта. Способность быть личным примером. Что видим там в тексте, друзья? Во-первых, это отказ от своих законных прав. Стих 14. И еще, с того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской, от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет, я и братья мои не ели хлеба областеначальнического, а прежние областеначальники, которые были у меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино. Кроме 40 сиклей серебра, даже и слуги их господствовали над... брали хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. Что видим мы о Неемии в этих стихах? Как можем мы его как человек определить? Это посвященнейший человек. Он терял. Он на самом деле был пример в том, что он стремился максимально Богу отдать. Он ни времени не жалел свое, ни холодильник свой не жалел. Ни своих доходов отказывался, что каким-то образом максимально вложить. Когда народу было тяжело, он пошел на минимум. Он от всех своих привилегий, от всех своих, скажем, почестей, которые он законно имел, отказался с одной целью. Потому что он любил Божий народ и был посвященным. И страх Божьим руководствовал. Я не знаю, как он жил. Честно говоря, меня удивляет его жизнь. Но он отказался от того, что каким-то образом будет на поддержке всего этого народа. Более того, посмотрите, он описывает слуг, он говорит, что до него слуги, которые были у прежних областеначальников, даже те обогащались. Он говорит, ну я так не делал. По страху Божию. Итак, говоря о личном примере, мы должны помнить, что личный пример – это способность человека быть посвященным Богу, руководствоваться Божьим страхом и искать добра для Божьего народа. Второй важный элемент в характере Неемии, который можем заметить в личном примере его, это его личная жертвенность и вклад в Божье дело. Кроме посвященности, кроме того, что он отказывался от прав, кроме того, что он действительно пошел в минус, то, что должен был получать, он не брал. Он более того, он лично сам вкладывался в Божье дело. Стих 16. «При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали. когда была проблемная ситуация, был кризис, он не использовал время, чтобы обогащаться. Он не закупал полей, как те, кто был перед ним. Вы знаете, что когда в стране кризис, очень выгодно покупать землю, недвижимость. Время пройдет, и ты богат. Но он этим занимался. Далее посмотрите. Иудеи же, да, более, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Он сам там пахал. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало у меня за столом, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец, и птица приготовлялась у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. Он отдавал. 52 дня строилась стена. Простая математика, 52 дня, 52 быка. 52 умножьте на 6, это его овцы. Много птиц и много вина. Это то, что было постоянно, когда шел процесс стройки. Он и даже после этого он вкладывался. Но это был человек, который максимально все отдавал. Почему? Потому что Бог – наивысшая ценность его жизни. Потому что Божья слава цене гораздо более всего шкурного, что, в принципе, ценили все остальные. И в этом сила его примера, в этом сила Неемии. Кроме того, друзья, посмотрите, еще важный элемент его характера – это милосердие и снисходительность к людям. И при всем том, хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сём. Это характер милостивости, характер человека сострадательного, который снисходит и понимает, у людей проблемы, и я не могу так поступить. И последнее в этом тексте – это глубокое упование на Божью благодать в служении. В своем сердце Неемия имел одну награду. Честно говоря, когда я читаю эту книгу, я думаю, это какой-то ненормальный человек. Он получал от всех и везде и всегда. Он себе всю жизнь испортил, карьеру всю себе сломал. Чего ради? И вот чего ради. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Он уповает на Божью благодать. Он находит силы в надежде, что однажды Господь, его, которому он служит, которому просто приятно служить, даже эти шаги его оценят. И он решает конфликт, имея такой характер. И он имеет в народе авторитет. Не потому, что его поставил Артаксеркс, не потому, что он из дворца приехал, потому что у него есть характер. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос родился в бедной семье, в будущем, в принципе, для этого мира никем. За 3,5 года в нем признали царя вселенной, мессию. Потому что этот человек, эта личность имела характер. Не имея богатств, влияния, связи, он имел характер, небесный характер. И у Неемии был богоподобный характер, и в этом была его сила. Такой характер дает нам, друзья, смелости, уверенности, дает нам авторитета идти и решать проблемы. И быть людьми, которые не просто бегают всех, обличают, обвиняют, но те, которые способны созидать. И в заключении, я хочу спросить, друзья, вас очень важный такой вопрос задать. Как вы понимаете слова Христа «блаженны миротворцы»? Нагорная проповедь, 5 глава, стих 9, Иисус говорит «блаженны миротворцы». Кто те люди, миротворцы? Это не те, кто сглаживает углы ради мира. Давай замнем. Да ладно, что тебе надо? Да давай порешай. Не таких людей Иисус называет блаженными. Это способность и умение идти библейскими шагами и путем к богоугодному миру. Каждый из нас призван быть миротворцем. Мы примиряем людей друг с другом и, самое главное, с Богом. Нам необходимо мужество в этом деле. Друзья, секундочку, остановитесь на секунду. С кем у вас есть неразвязанный конфликт? С кем вы не в мире сегодня, где у вас есть нерешенные вопросы в отношениях? Вспомните Писание. Сначала реши проблему, а затем иди к жертвеннику. Если вы уже годами живете с кем-то, у вас неразвязанный конфликт, вы находитесь во грехе. И вам стоит у Неемии научиться пойти и сегодня же проблему разрешить. Если вы на кого-то обижены, или вас кто-то обидел, и вы улыбнулись, так мягко, как, знаете, Ира, когда косички завязали. Мама, косичку заплела в садике. Но в сердце вы проглотили, носите боль. Я призываю вас, друзья, сегодня к тому, что вы смогли подумать о своем сердце и принять решение, с одной стороны, решить то, что не развязано, и с другой стороны, видя ситуацию, видя проблему, видя конфликт, видя трудность, браться и шагать близким путем. Давать близкую оценку, обрести смелость пойти решать и в конце концов иметь, строить характер, который дает вам авторитет, чтобы люди слушали вас и были готовы покоряться вашим словам. Аминь.